Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько, это «Особое мнение», в студии журналист Леонид Млечин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Если вы в Москве, то добрый вечер. А остальные решайте сами по своим регионам. А давайте начнем. Президент Медведев сменил четверых, как правильно по-русски, губернаторов. И, как тут пишут некоторые, вот смотрю тут сейчас на сайтах издания, обезглавил Минсельхоз, поскольку господин Гордеев планируется в Воронежскую область губернатором. Что происходит? Ваша точка зрения.
Ну, я думаю, что, как всегда, есть разные факторы, определившие судьбу тех или иных губернаторов и тех людей, которые займут эти места. Но что, вот, мне кажется, совершенно очевидно, это некая встревоженность тех людей, которые у нас находятся наверху, на вертикали власти. Потому что, когда все очень хорошо, то вертикаль власти прекрасна тем, что она тебя ничего не требует, не спрашивает, берет под козырек и исполняет все указания. Когда начинается кризис, ты сверху начинаешь раздражен, говорит, ну, ребята, вы сами-то тоже что-нибудь сделаете? Что ж вы все от меня-то ждете? Что ж я-то вам все должен объяснять? Вы тоже там у себя, ребята, поработайте.
Тогда дайте вам полномочия побольше.
Нет. А возникает вопрос. А те люди-то, которые там, они на это способны? И ответ – нет. Они на это не способны, потому что их подбирали, назначали и отправляли туда совсем по другим критериям. Я думаю, что мы сейчас сталкиваемся, и тут смена губернаторов, я думаю, что последует много других кадровых перемен, и чисток, и все прочее, связано вот с тем, что у нас за последние годы воссоздали вот эту командно-административную систему. А одна из характеристик ее состоит в том, что в этой системе все клеточки или все должности постепенно занимают очень средние руки чиновники, не способные, органически не способны ни к инициативе, ни к новым идеям, ни к самостоятельности, ни к чему. Вот и вспомните, замечательная была статья Гавриила Харитоновича Попова в журнале «Наука и жизнь» о командно-административной системе. Это была рецензия, собственно говоря, по форме на роман Александра Бека «Новое назначение». И Гавриил Харитонович объяснял, вот почему после революции, после потрясений ключевые должности занимают интересные, яркие, динамичные люди, а потом они методично вытесняются серыми чиновниками, и каждая следующая генерация хуже предыдущей. Вот на какое-то время у нас вот период перестройки, после перестройки, обратите внимание, сколько ярких и интересных людей появилось, как в центре, так и на местах. Кстати говоря, были очень яркие губернаторы. Теперь вы не назовете, я думаю, почти никого, кроме, скажем, назначенного сейчас политика федерального уровня Никиты Белых, так, все остальные неизвестны. У нас произошло, и не только на губернаторском уровне, восстановление этой системы, когда все клеточки заняли вот эти вот средние чиновники. Пока все хорошо, и деньги валом валили в страну, в общем, все было незаметно. А сейчас, когда нужно активность всех, это становится заметно. Вот на медицинском языке это простая вещь. Если в результате неумеренного употребления чего-то закупорились 2-3 артерии, не страшно. Операция аортокоронарного шунтирования позволяет обойти, поставить шунты, и опять кровь течет, организм действует. А если закупорили все кровеносные сосуды, вот все, вот тогда ничего не поделаешь, организм не жизнеспособен. Ужас, я думаю, ситуации, вот если с этой точки зрения кадрово подходить, что у нас на всех уровнях и почти все клеточки закупорены вот такими вот чиновниками. И ты видишь это везде. И, естественно, сейчас до тех, повторяю, кто сидит на вершине, немножко это неприятность. То есть они себе таких категориях, естественно, не объясняют, но они раздражены своими подчиненными, которые привычно поднимают голову и спрашивают, чего изволить. А они говорят, ну ты сам что-нибудь сделай. А он не может.
Ну, сейчас вот вновь назначенные, им даны, как я понимаю, и судя по всему, что написано, расширенные полномочия. Пожалуйста, пожалуйста, делайте.
Во-первых,
на своих местах. Кстати, их сняли за то, что у них там, так сказать, с безработицей плохие дела.
Назначение происходит по тем же самым критериям. Ну, в кадровом управлении смотрят, ну, вот вроде подходит.
Ну, инициативный человек, ну, как смотрит.
Это как? Это где может быть написано? Это характеристика.
Ну, по делам, я не знаю, по делам.
Вот по делам его это совершенно непонятно. почему архангела Городца посылают куда-то туда. Приезжает человек, территория, на которой ему совершенно неизвестна и совершенно непонятна. У него нет никакого взаимоотношения с местным населением. Разве он здесь жил и убедил жителей, что именно он способен решить здесь проблемы, что именно он заслуживает их доверия, ему они могут доверять, ему вверяют деньги и свою жизнь. Нет, он приезжает из Москвы, этот чиновник, может оказаться вполне успешным, а может оказаться абсолютно неуспешным. Вот такая вот система, она в основном отправляет на должности неуспешных людей. К сожалению, знаете, это будет вновь и вновь.
Мы сегодня об этом говорили с нашими радиослушателями из регионов. Они звонили, и, так сказать, вот реакцию их мы узнавали, и я бы сказал, такой тон такой, ну, в основном, да, все же недовольны, понятно. Ну, слава богу, может быть, этот будет лучше.
А вот это гадание...
Потому что у нас тут такое, и дальше начинается перечисление.
Это гадание на кофе. Может быть лучше, а может быть нет. Что значит может быть? Ты приходишь и выбираешь того, который доказал, что он лучше. Он был здесь мэром города. И за 4 года построил 5 школ, 3 дороги и безработицу извел. И теперь он хочет стать губернатором. У него есть программа, у него есть люди. И ты думаешь, да, слушай, молодой парень, пожалуй, он справится в масштабах всей области. Я за него голосую. Это я понимаю. А когда приезжает откуда-то человек, который там был чиновником, и здесь, он здесь будет чиновником, придет из Москвы в Казань, он исполнит. Он пришлет, надо инициативы. Он соберет 2-3 журналистов толковых, а ему напишет инициативу. Он их отошлет в Москву. В Москве скажет, оп, какой инициативный парень, смотри, на 30 страницах прислал.
Особое мнение. Леонид Ильич, давайте продолжим.
Ну, особое. По-моему, самое, что не есть.
Нет, особое. Ваше особое мнение. Продолжим. Вот мы с вами, когда сидели здесь, готовились к эфиру, в новостях мы услышали, вы услышали, я уже несколько раз это слышал, о том, что прокуратура, так сказать, несколько сейчас возбудилась по поводу кризиса, и вообще она будет серьезно к этому относиться и отслеживать. В основном она будет защищать людей от вот такого нехорошего увольнения, от незаконного, может быть. И вы такую фразу бросили. При чем здесь прокуратура? А кто будет защищать? Профсоюзов нету. Работодатель, что ли, который выбрасывает людей? Конечно, правоохранительные органы.
У нас как был, так с прокуратурой осталось. Это функция общего надзора, которая позволяет им надзирать за всем. Но она достаточно бессмысленная. Значит, вот у них есть главное дело, вообще говоря, поддерживать обвинения в судах. С этим они, к сожалению, справляются очень плохо. Посмотрите, сколько судов, в которых обвинительное заключение разваливается. Если это суд присяжных, то подсудимых оправдывают. Если это без присяжных, то судья кое-как назначает наказание. Показания какое-нибудь, чтобы просто не ссориться с прокуратурой. Вот, между прочим, было совещание с участием Медведева, и там один из губернаторов анализировал ситуацию. Он назвал цифру страшную, которую надо понять. Значит, 40% наказаний, назначаемых в судах, это тот срок, который подсудимые провели до суда. Это что означает? Что их на самом деле надо было бы оправдать. Но судья не хочет ссориться с прокуратурой, поэтому означает тот срок, который подсудимый уже отсидел, его сразу освобождают. То есть это все дела плохо подготовлены. Прокуратура со своей основной обязанностью не справляется. Вместо этого они придумывают себе массу бессмысленной работы. Ну что значит невыплата зарплаты? Ну при чем здесь прокуратура? Как она это будет устанавливать? Что она будет делать? И зачем? Это будет опять... тотальные проверки. Вот в ситуации, когда все говорят, прекратите этими бессмысленными проверками мешать работать бизнесу. Но сейчас они под предлогом, что выяснение, как выплачивается зарплата, начнут тотальные проверки. То есть опять перестанут работать эти фирмы, будет трясти и так далее. В ситуации, когда надо прекратить. Вот Лужков обещал малые предприятия.
Да, не трогать никаких проверок.
Сейчас прокуратура говорит, извините, а мы в социальных целях это делаем. Между прочим, у соседей у нас Лукашенко своим указом запретил полгода вообще все проверки. Вот, в принципе, все проверки предприятия, кроме тех случаев, когда уголовное дело возбуждено, уже есть уголовное дело. А просто вот так прийти, а как у вас с выплатой зарплаты?
То есть Александр Григорьевич защитник малого бизнеса.
Александр Григорьевич оказался куда более толковым человеком, чем у нас здесь принято предполагать было. Мера. Вот сейчас, в состоянии кризиса, прекратить проверки, она куда более разумная, чем отправить прокуратуру выяснять, как у вас дела с выплатой зарплаты.
Еще одна тема, связанная с правоохранительными органами, как пишет в общем, как утверждает, вернее, иностранная пресса со ссылкой на Ньюзвик, и как пишет журнал Ньюзвик, российские националистические организации, выступающие против иммиграции, все чаще прибегают к насилию, а российская власть все откровеннее их поддерживает. Ну, поскольку в кризисный период, как объясняется, это, так сказать, такие, вот такой вот козел отпущения, те самые иммигранты, которые все портят. Ну, вот такая история. Причем, как отмечают журналисты американского журнала, подобная политика – это колоссальный перемен для России, которая, я цитирую, до самого последнего времени приветствовала иммигрантов, если не с распростертыми объятиями, то как минимум с вынужденным смирением.
Ну, я думаю, тут некоторые есть неточности. Я не думаю, что прямо вот высшее руководство у нас страны и в самом деле поддерживает националистические организации. Думаю, что совсем нет. Думаю, что относятся к ним, как полагается, с брезгливостью. И по возможности любые акты насилия сдерживают, потому что понимают, что это опасно. Просто опасно, и все. Да, неважно, откуда исходит это насилие. Но что это лексика. Эти настроения широко распространены в обществе, то это точно. Но это на всех уровнях. Что там, в начальниках какие-то особые люди, такие же точно, что ходят по улице, с теми же самыми фобиями, с такими же примитивными представлениями о жизни. Это правда, это у нас распространено, мы об этом все время говорим. Это действительно так. Проблема с мигрантами, она реально существующая.
Ну, может быть, прокуратура будет как раз отслеживать эти все проблемы. И все
прокуратура
эти...
у нас берется отслеживать на абсолютно все. Ну... Вот в рамках вот сегодня дал указание, все отслеживаем мигрантов. Они не могут делать все. Пусть тут каждый заполняет, занимается своей работой. Вот. Прокуратура пусть поддерживает обвинение, смотрит за тем, чтобы этот акт обвинительный был хорошо подготовлен реально, поддержит хорошо обвинение и добьется, если это преступник, чтобы его осудили, а чтобы его не освобождали. Или если обвинительный акт не годится, то вернули его назад и не устраивали судебных посмешищ. С мигрантами серьезная вещь, потому что есть две совершенно противоречащие друг другу идеи в обществе. Первое. Это мы великая держава и объединитель народов, и все они должны жить под нашей рукой. А другой здесь не живите, тут рядом не отнимайте нашу работу, или просто здесь не будьте, мы не хотим вас видеть. Эти две идеи сосуществуют в голове, в одной и той же голове, и рождают, конечно, чудовищные противоречия. То есть человек, с одной стороны, хочет и присоединить и Южную Осетию, и Абхазию, и Крым, и много всего, а с другой стороны, не хочет, чтобы эти люди здесь у него жили, в его городе. Примирить одно с другим невозможно, поэтому получается какое безумие.
Ну, сейчас же, в общем, похоже, не такая, конечно, но, в общем, какими-то там элементами похожая история происходит и в странах Запада, там, где, так сказать, чуть повыше толерантность, как говорят, чем у нас, да, те же британские рабочие заявляют, британская работа только для британцев. Немцы говорят об этом. То есть в каждой стране начинаются какие-то такие, связанные с кризисом вещи, вылезающие наружу.
Это существует везде, всегда и будет. Вопрос стоит в том, чтобы... И эта проблема нерешаемая. И действительно, решить ее невозможно стопроцентно. Да? Ну, надо просто искать к этому разумные пути. Не хотим, чтобы здесь эти люди жили. Тогда не надо приглашать их на работу. Тогда не надо нанимать их на работу. Не надо нанимать на работу.
Если здесь а не надо будет... нанимать, правда, или не надо нанимать?
А тут вопрос бессмысленный. Если я работодатель, мне нужно сделать работу, а это рабочие дешевле, то я их найму. Что тут думать-то? Даже и думать не стану. Вот другое дело, если это будет нарушением закона, и меня поймают на этом, тогда я подумаю, я не буду. А нет, если меня поймают, будут такие большие штрафы, что мне это окажется невыгодно, тогда я не буду их больше нанимать. Это вопрос законодательства. В основном вопрос законодательства, ясного и четкого. Это позволит с основной массой мигрантов разобраться. Но кроме того, всегда были и есть нелегальные мигранты. В Соединенных Штатах по числу превышает 10 миллионов нелегальных иммигрантов. Страна вроде как морем отрезана, границу с Мексикой... Все равно граница же там стоит, ловят. Ну, да. 10 миллионов нелегальных иммигрантов. Что с ними делать? Значит, есть два варианта. Выслать или оставить. Высылать не очень получается и довольно дорого. В общем, видимо, с моей точки зрения, надо, если уж люди приехали, в основном надо искать возможности их как-то здесь пристраивать. Причем не возбуждать ненависть. Это я никогда не могу понять. Если человек живет рядом с тобой, не надо из него делать врага, чтобы он тебе потом спину шилом ткнул. Если уж приехал, ничего не поделаешь. Выслать нас не хватит ни сил, ни денег, ни возможностей.
Вот я сегодня видел интересное сообщение. Американцы приглашают людей, у которых есть временная виза, по-моему, двухгодовая, что ли, я сейчас не могу не так точно вспомнить сообщение, приглашают свои вооруженные силы, переводчиков с разных языков, военных специалистов, еще кого-то. За это вы можете получить американское гражданство.
У нас есть такая же система. Да, пожалуйста. Это надо, этим тоже надо широко пользоваться. А пусть не в боевых формированиях. У нас полно всяких возможностей поставить их служить. Масса, у нас же масса людей в военной форме занимается бог знает чем. Красит заборы, там, готовит на кухне. Зачем? Давайте этих ребят, которых местные, да, пусть они идут в боевые части, им будет приятно.
Помните, была такая идея? Чтобы, так сказать, служба в рядах российской армии давала гражданство.
Конечно,
приезжающим. Надо. Это была идея очень давно.
Да замечательно. Этой идеей надо пользоваться. Если человек готов пойти служить, сражаться, проливать кровь за нашу страну и реально это делает, почему он заслуживает гражданства? На самом деле кризис ведь не навсегда. Это же тоже надо понимать. Вот сейчас идет сокращение рабочих мест. Потом кризис закончится, как заканчиваются все кризисы. Появится много рабочих мест. У нас огромная страна, где будет много, где нужно много рабочих рук. Но сейчас всех попытаемся выгнать. Что не выгоним? Попытаемся выгнать. Потом будем заманивать. Давайте лучше искать какие-то разумные пути. Если человек хочет жить здесь, если он готов служить здесь в армии, готов здесь платить налоги, готов быть гражданином нашей страны, почему нет? Ну, почему нет в нашей огромной стране?
Особое мнение, Леонид Млечин. Еще одна сегодняшняя тема, которую я увидел, во всяком случае, в вопросе преподавания религии в школах между церковью и государством, по-видимому, наступил мир. Патриарх Московский всея Руси Кирилл и министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко договорились о базовых ценностях для школьников и студентов. Значит, о чем идет речь? Как заявил Фурсенко, ведомство разрабатывает новый федеральный стандарт образовательных программ, в которых будет учтен аспект духовно-нравственного воспитания. Этот стандарт будет введен уже с сентября 2009 года. Причем, насколько я понимаю, преподавать будут светские люди по светским учебникам. То есть такая вот история религии.
Морально-нравственное воспитание не очень верю, а вот в преподавание религиоведения очень даже. Но вообще говоря, без знания истории религии и вообще всего, что связано с религиями мировыми, жить очень сложно. Приходишь в картинную галерею, ты же ровным счетом ничего не поймешь, если ты не читал Библии и не знаешь истории религии, тебе непонятен сюжет ни одной картины. Вся мировая живопись построена на библейских сюжетах. Вся мировая литература построена на этих сюжетах. Если ты этого не знаешь, ты ничего не понимаешь ни в культуре, ни в собственной истории. Поэтому я горячо за то, чтобы преподавалась, конечно, история религии, как часть вообще нашей общей истории, как часть мировой культуры. Конечно. Но, естественно, это правильно, мне кажется, что это делали светские специалисты по светским учебникам, чтобы это не было изучение, не было приобщением, так сказать, к религии. Это надо делать, мне кажется, за пределами общеобразовательной школы.
Вот, да. Смотрите, при этом представители церкви и государства продемонстрировали, что пришли к договоренностям по главным направлениям, а именно религия в школе будет, но преподаваться она будет на принципах добровольности, если она будет, да? А, кроме того, государство признает дипломы высших учебных духовных заведений. А Андрей Фурсенко сделал акцент в том, что в школе должны работать светские преподаватели религии под светским же учебником. Вот то, что это, так сказать, я говорил. В этот вопрос возражение вызвал. А религия будет на принципах добровольности?
Ну, это тоже... Это неминуемо вызовет, конечно, какие-то проблемы. Представьте себе, в классе, скажем, пополам христиане, пополам мусульмане.
Ну
да?
Что, ну хочешь ты идешь туда, хочешь ты идешь сюда.
В одной
хочешь
комнате...
никуда не идешь, поскольку ты
оттуда. Да, в одной комнате будут рассказывать, если это будет не очень хороший преподаватель, что представители другой религии все безбожники, неверные.
Да, и вообще распяли кое-кого.
Да, и черт знает. А в другой комнате будут рассказывать представители других религий. Потом они встретятся на футбольном поле в полной уверенности.
Что школьники.
Школьники.
Не представители. Представители вместе
пойдут. Кстати, это они вместе пообедают в буфете. Да, да, это люди другого склада. А вот школьники встретятся, и у них будет ощущение, ага, значит, оказывается, там Петя или Мустафа, он, оказывается, черный безбожник вообще, и пойдет он по пути греха. Не знаю, мне это крайне смущает.
А что делать атеистам?
Ну, про атеиста, я думаю, теперь так же позорно, как в годы моей юности принадлежат церкви. Причем позорят их одни и те же люди. Те, которые в годы моей юности, значит, поносили верующих, кричат, так же рвут на себе рубашку и кричат, что, значит, здесь не религиозный, не воцерковленный. Это вообще просто негодяй.
Ну, у нас с вами осталось 3 минуты до перерыва. Такая, может быть, мы немножко, так сказать, отойдем от... Хотя это тоже серьезная вещь. Иностранцы отмечают в России бум художественного самогоноварения. Понимаете, в чем дело? Рецепты самогона печатаются в СМИ. В супермаркетах появился первый лицензированный напиток. По мнению журнала «Тайм», нынешняя мода восходит к периоду сухого закона середины 80-х. По мнению экспертов, собственное производство не только дешевле заводского, но и безопаснее. Это, с одной стороны, религия, духовность. С другой стороны, вот бум художественного самогоноварения.
Ну, вообще говоря, во многих странах, там, на Балканах, это никогда не запрещалось. Нет, самогоноварение вот личное, скажем. Личное. Да, вот в Югославии это можно было делать. Я не вижу здесь ничего само по себе дурного.
Ну как, а монополия, знаете, государство, на это серьезные деньги.
Это меня мало вот интересует. А мне кажется, что преследование на самогоноварение вот такого нормального, оно, конечно, безумие. Ну почему, если человек хочет, почему он не имеет на это права? Почему он не может себе вырастить табачка в присадебном участке?
Вы сейчас договоритесь, табачка. Сейчас еще, знаете, там, конопли.
Нет, кажется, это запрещено законом. Употребление наркотиков запрещено законом. Курить и выпивать алкогольные напитки законом не запрещено. Не запрещено законом, почему, собственно говоря, он не может это сделать. Другое дело, в наших условиях она обычно очень низкокачественная. Вот. С другой стороны, которая продается за дешево у нас, едва ли лучше того, что человек сделает сам. Я тут, конечно, небольшой профессионал, вообще не пьющий человек, но мне кажется, что... Ну, вообще, не сторонник запретов.
Ну, то есть, вы, в принципе, за, если, так сказать, вот так.
Вы знаете, да? Я просто упоминаю, что вот едут...
Без конкуренции.
Когда я бывал в Югославии, там все всегда, куда бы ты, в какой бы ты дом, где бы ты ни зашел, доставали эту паленку свою, объясняли, что они сами ее делают. Ничего дурного я в этом не видел, да. И людям было, по-моему, было приятно, что они пьют свое, а не покупное.
Леонид Ильичин, особое мнение. Мы сейчас начнем, у нас минутка до перерыва, а потом продолжим. Может быть, такую международную тему. Начнем мы, наверное, с вами, с президента Венесуэлы, который стал, я так понимаю, пожизненным руководителем, насколько хватит сил. А потом перекинем мостик к боливийскому президенту, который приехал к нам. Хотя президент Венесуэлы тоже с нами дружит и очень так крепко, да. К нам он приехал за деньгами и за оружием, и вообще тоже хочет задружиться. Такая вот такая латиноамериканская такая тема. Туда мы как-то туда уходим немножко.
Ну, в принципе, ничего дурного нет, когда приезжают люди. У нас с Латинской Америкой как-то отношения, в общем, достаточно недавно стали развиваться. Это, в принципе, неплохо. Плохо только, когда не положим приезжает за оружием, а потом не платят за это, вот как обычно это. Потом возникает вопрос, а что делать с этими долгами? Вот, я не знаю, там Северная Корея просит списать с них долг за оружие. А жалко, большие деньги потрачены.
Продолжим эту тему сразу после перерыва.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Журналист Леонид Млечин в студии передачи «Особое мнение». Мы продолжаем, вернее, заканчиваем тему с Латинской Америкой. Президент Боливии, президент Венесуэлы. Оно нам надо, это все. Вы знаете, особенно Боливии. Венесуэла, ладно, мы там что-то уже
приезжает, и хорошо. Вы знаете, я вспомню, я вот сегодня отмечаю юбилей своеобразный, 30 лет назад, ровно 30 лет назад, я приступил вот такой профессиональной кадровой журналистской работе. Вот пришел на работу первый день. Это был момент, когда Китай стал воевать с Вьетнамом. И вот я спустился вниз, у нас на первом этаже была комната, где читали служебные вестники ТАСС, закрытые для обычного народа. Я вхожу, там собрались джентльмены, они читают, и один из них, держа в руках тлески ТАСС, так мечтательно говорил: «Эх, врезать бы сейчас ядерной бомбой по Синьцзяну». Вот эти мысленно окидывая это время, хочу сказать, что, слава богу, проблемы наши внешнеполитические с этих изменили все-таки к лучшему. Потому что тогда только что революция в Иране, все кипело и взрывалось. Значит, прошла революция в Афганистане, мы медленно, но верно двигались к чудовищному решению о вводе войск. Шла война между Вьетнамом и Китаем, и, между прочим, некоторые мои коллеги, я помню, готовились туда ехать, и один из них говорил: «Все, я поеду туда, эта война станет для меня, как, знаешь, как для Симонова Халхин-гол, я сделаю там карьеру». Да. Но, к счастью, по-умному туда ни журналистов не послали, войска не послали, с Китаем как-то договорились. И сейчас смотришь вот 30 лет спустя, ну, значительно лучше. Пусть приезжают, пусть они все приезжают, пусть покупают. Это все проблема, я что хочу сказать. Ну, нормальные такие.
А вы же сказали, что отдавать же не будут.
Ну, отдавать же не будут.
Могут же... Тогда зачем?
Чего? Это я сейчас...
Какой у нас
это
интерес?
Я понимаю. Понимаете, это большая страна, да? У нас наверху пирамиды, вот этой вертикали власти, сидят люди, которым нравится ощущать себя властителями мира. Вот они приезжают куда-нибудь, в Венесуэлу, там раскатывают дорожку, их встречают, говорят, вот нам приехал великий там президент, великий премьер-министр, и великий заместитель премьер-министра. Им нравится это, они ощущают себя великой державой. Это не жалко отдать какое-то количество оружия. Я думаю, что они прекрасно понимаешь, что деньги тебе вернуть будет нельзя. Ну, так, на масштаб хочется. Говорит, а вот американцы же дают там оружие, тоже вы помогают, а чем мы хуже?
А почему не ощущать себя великой державой совместно там с Соединенными Штатами?
А это уже...
Не с этими ребятами дружить, а вот с другим лагерем как-то, ну, немножечко, так сказать.
К сожалению, наши ребята воспитаны совершенно в другом ощущении. Их вот самоощущение, их собственное эго, он начинает распирать именно в тот момент, когда они противопоставляют себя Соединенным Штатам. Очень часто при этом Соединенные Штаты этого не замечают. Но им-то кажется, что вот они съездили в Венесуэлу или вот позвали сюда, значит, боливийского президента, они ткнули американцев, значит, в мягкое подбрюшье. Америки, может быть, даже это не заметили особенно. Но ощущение есть. Нельзя сбрасывать вот этот человеческий фактор. Почему он характерен ведь не только для высшего руководства? У нас люди все же одинаковые на самом деле, по своим представлениям, более или менее одни и те же. Я думаю, что вот и общество в целом нравится. Вот мы их так показали. А что?
Смотрите, ну, мне кажется, что в отношении Ближнего Востока у нас какие-то перемены происходят, поскольку господин Лавров отправился, так сказать, в ближневосточное турне, и Москва готова содействовать ближневосточному регулированию, будет встречаться и с израильтянами, и с другими, так сказать, представителями этого урегулирования. И ни Хамас, ни Хизбалла в этой встрече, которую мы организуем, Россия, по ближневосточному регулированию, принимать участие не будут. Хотя мы с ними до этого ведем переговоры.
Но дело в том, что мы не совсем организуем. Это второй этап после встречи в Анаполисе в Соединенных Штатах. Поэтому участвуют те же, кто был в Анаполисе.
Да.
В Анаполис ни Хамас, ни Хизбаллу не звали, потому что они никого не представляют.
Мы же их признаем.
Но мы признаем, это недостаточно. Они не влияют. Это не правительство. Не правительство туда не приглашают. Там участвуют, по-моему, порядка 40 государств. Все государства их представляют, естественно, руководители государств. Что выйдет из этого, сказать трудно. Мне кажется, что сейчас не время для новых идей, и они вряд ли сейчас появятся. Правда, с другой стороны, нужно сказать, что 30 лет назад, когда я начинал свою трудовую деятельность, только что был Кэмп Дэвид. Однако ж никто не мог поверить, что после этой встречи между руководителями Египта и Израиля и в самом деле будет мир между ними подписан, что они обменяются посольствами, что эта вражда хотя бы в такой яркой форме прекратится. Вот ей-богу, никто не верил. Вот, когда пришел 16 февраля 79 года на работу, это точно в это никто не верил. А так это произошло. Поэтому немножко и к лучшему иногда мир
вообще,
меняется.
Мы вообще, так сказать, можем каким-то образом замерить, поскольку раньше все говорили, что мы отодвинуты вот ближневосточного процесса, и на нас уже никто внимания не обращает. Сейчас, как мне кажется, ситуация изменилась.
Нет, не можем. Но сейчас никто не может, потому что можно...
Почему? Смотрите, мы же можем поговорить с Хамас и с Хизбаллой, сказать им, ребята, вы давайте как-то аппетиты свои умерьте. Можем же?
Нет.
Почему?
Да почему же они будут прислушиваться к тому, что...
Если нас об этом попросят...
И что?
Кто-нибудь.
Они от нас не зависят. Ни Хамас, ни Хизбалла не зависят от России никак. Хизбалла...
То есть это только на словах вот эти все радостные объятия?
Нет, ну это все, так сказать, часть какая-то такая дипломатическая ткань. Она, кстати, тоже необходима. Из этой ткани ничего не получится. Хизбалла полностью все получает из Ирана, через Сирию. Хамас снабжается в основном тем же самым способом. Никаким образом от России не зависит. Никаких рычагов у России. Рычагов нет. Кроме того, способствовать миру точно можно, но в тот момент, когда созрели, вот в определенном смысле Египет и Израиль были готовы, потому что какие-то проблемы межгосударственные между ними были решены. Конечно, потребовалась колоссальная добрая воля Анвара Садата, это правда. Не он и не было бы ничего. Но были предпосылки для этого, потому что Египет вовсе не требовал уничтожения, скажем, еврейского государства в Палестине, ну, не требовал, ну, хотелось бы, и сейчас хочется, было приятно, естественно, но не то, что вот прямо душу это вот раздирает, вот, дай вот уничтожить. А у Хамаса именно такое ощущение, и поэтому там нет даже почвы на сегодняшний день.
Давайте через поставки оружия, как вот пишут нам с вами здесь наши слушатели и зрители, через поставки оружия мы не можем сказать Сирии, например, что мы не будем вам поставлять вот эти самые комплексы, пока вы не скажете своей Хизбалле, ну, я так утрирую, да, грубо.
Ну, так невежливо, не посмеялся.
Нет, это я утрирую.
Потому что на это сирийский руководитель ответит, что Хизбалла совершенно самостоятельное, народное движение.
Он пускай отвечает, но оружие не получится, если нам не выгодно.
Да нам выгодно Сирия, то есть не нам с вами, естественно, а Сирия.
Все же дело в поставках оружия, понимаете, как
Сирия нужен как союзник, куда можно отправить эскадру, и она там остановится, значит, там есть пункт ремонта, Сирия проголосует.
Ну, база-то там не будет никогда.
База не будет никогда. Но есть пункт ремонта, Сирия проголосует всегда как надо, Сирия пришлет добрые слова. Отношения с Сирией дороги сами по себе. Ради соотношений с Сирией ссорились, между прочим, и с другими государствами. Так что никогда...
Ну, в другой период времени сейчас время изменилось.
Никогда российская дипломатия не поставит под угрозу свои отношения с Сирией, которые очень болезненно реагируют на каждое слово ради чего-то. Никогда.
Хорошо, вопрос глобальный, который прислал Николай из Санкт-Петербурга. Насколько возможна та самая знаменитая, пресловутая перезагрузка отношений Соединенных Штатов и России?
Ну, вообще, основания особенно...
Высказанные вице-президентом Байденом.
Да. Таких вот оснований для этого в принципе нет. Просто Соединенные Штаты, скажем, очень заняты сейчас внутренними делами, и какое-то время они будут заниматься только внутренними делами, а потом уже появится интерес к внешней политике. Поэтому, то есть начать все заново или вернуться к партнерским отношениям времен Клинтона едва ли сейчас возможно. Накал напряжения можно снять, и дай бог, и надо... Зачем же в напряжении жить и все время сидеть, так сказать, на костре и так далее. Я думаю, что российско-американские отношения в значительной степени на сегодня зависят от России, а не вовсе не от Соединенных Штатов, у которых, мы уж как тут говорили, с вами нет никакой повестки дня, на самом деле, в отношении Российской Федерации. Заняты они другими вещами. Если Россия захочет какой-то активизации отношений, американцы сейчас откликнутся. Ну, не более того.
Угу. И вот вдогонку Александр здесь такой вопрос тоже задает. И хотя нет, это утверждение его. Неужели вы, серьезные ведущие, не понимаете, что в первую очередь США не требуется России в качестве равноправного союзника?
Равноправного союзника?
Есть такие мысли, вот, пожалуйста.
А можем ли мы быть равноправным союзником? Я прошу прощения, при нашей доле в мировом продукте, при нашей экономике. Как мы можем быть равноправным союзником Соединенных Штатов? Мы можем равноправно быть только по количеству ядерного оружия. По нашей роли и влиянию в мире мы не такой полноценный союзник. Мы не можем им быть. Но вообще надо для этого развить экономику. Вот если мы развили бы экономику и достигли бы американского уровня, не только по ВВП, но, скажем, по качеству, по уровню жизни, если бы мы сумели бы обеспечить себе такое же влияние в мире, тогда были бы равноправны. Равноправными стопроцентно не можем быть. Просто ну, у нас не тот потенциал. У нас, кстати, население вдвое меньше.
А как же противоракетная оборона?
А вот в военной сфере можем. И сейчас, и так было, и сейчас, и будем. Совершенно верно. Вот по количеству ракет, по забрасываемому весу, там, по количеству носителей запросто. Даже можем опередить при желании Соединенные Штаты. Но не можем ни догнать, ни опередить по уровню жизни, по развитию экономики и по населению.
Да. Ну что же, и напоследок просто, так сказать, скажу вам в качестве любопытного факта. Британская пресса назвала жену Аршавина, который, так сказать, будет теперь в Англии, да, злобной и гламурной стервой. Ну что делать? Вот такая британская пресса. Понимаете, не нравятся им жены русских футболистов.
Ужасно. А я видел, по-моему, в «Комсомольской правде» фотографии, какие-то, по-моему, наших футболистов, жены иностранных, очень
симпатичные.
И малоодетые такие. Мне очень нравились. Конечно. Не знаю, по-моему, это клевета.
Клевета. Вот на этом мы и заканчиваем наш сегодняшний эфир. Журналист Леонид Млечин, как всегда, был в нашей студии. Спасибо, до новых встреч. До свидания.
Большое.